Я вас категорически приветствую. Сергей Николаевич, добрый день.
Привет.
Представься, пожалуйста, кто ты и что ты?
Ну, во-первых, я твой гость. Меня зовут Сергей Середенко. Я прибыл по Диминому приглашению из Эстонии. И это правда. Вот. Автобус был сонным. Я правозащитник. Я специалист по конституционному праву. 10 лет я был русским омбудсменом в Эстонии. Последние 2 года занимаюсь наукой. И надеюсь, сегодня чуть-чуть удастся об этом поговорить.
Вот поскольку проживаешь в Прибалтике, ну вот, не могу не сказать, что, наверное, ты единственный правозащитник, которого я знаю, который защищает права граждан. Не специфических политических граждан, которые имеют определенные политические взгляды, а граждан как таковых. Такое почему-то мне ни во время службы, ни по жизни никогда не попадалось. Каково это вообще быть правозащитником?
Начну с конца. Учеников у меня нет.
Я не сомневаюсь.
Вот, хотя уже как-то пора бы. Вот, это совершенно объективно нищета. Это понятно.
Да.
Вот, это отсутствие признания тебя как правозащитника. Вот, это стигматизация тебя как правозащитника. Вот, и это нисходящая улыбка с лица, потому что это очень творческая работа. Вот. Это такого своего рода современное монашество, если угодно. Не каждому по силам, но вот в Латвии не один я такой персонаж, да, там чуть побольше ребят, и ну, гвозди бы делать из этих людей.
А вот такой интересный вопрос. Вот мы развалилось наше государство, отделившиеся бывшие республики живут своей жизнью. И нам, например, уже не сильно понятно, что происходит у вас, да и, будем откровенны, не сильно понятно, что происходит у нас. Но, тем не менее, некоторые вещи одинаковые и у вас, и у нас. Вот, например, есть у нас бывшая братская Украина, в которой, каким бы это там странным кому ни показалось, вот, на мой взгляд, процветают различные вещи, имеющие прямое отношение к нацизму. Те же самые вещи, но в более какой-то скрытой форме, процветают и у нас. Соответственно, бывает такое и в Прибалтике. А что такое вообще с нынешней точки зрения? Вот ты как специалист юридически грамотный, а что вообще такое нацизм? У этого есть какое-то определение, как-то это классифицируется?
Перед такой паузой обычно говорят спасибо за вопрос и потом замолкают, да? Ровно год назад я был приглашен на парламентские слушания в Совет Федерации, которые у вас тут проходили, значит, и там как раз слушания были по нацизму. И одна из рекомендаций этих слушаний была следующего свойства – внести в законодательство Российской Федерации определение нацизма и определение фашизма.
То есть ни того, ни другого нет?
Значит, вот это наполовину правильный ответ. Нет легального определения. То есть юридического определения фашизма нет. Значит, тем не менее, я работаю уже давно с гриффиновским определением. Значит, а это один из базовых исследователей фашизма в мире. Значит, и это определение ни разу меня не подводило, оно очень инструментально.
Что же он говорит?
Сейчас я его произнесу и сразу скажу, что проще не станет. Он определяет нацизм как революционный палингенетический ультранационализм. Сразу отпугивает слово палингенезис, да? Значит, он его взял из геологии. Это процесс, который в геологии описывает спекание заново рассыпавшихся пород. На социальном уровне это означает, давай сразу двигаться к предметной части, возрождение былого величия. Значит, если мы посмотрим на классические образцы, то скажи мне, пожалуйста, как назывался Третий Рейх?
Третий Рейх, по всей
видимости. Священная Римская империя германской нации.
Да? Ну, у нас обычно так не говорят.
Да, но апелляция к Римской империи, то есть это было возрождение Римской империи. И если ты вспомнишь картинку, то ты увидишь и римских легионеров на этой картинке.
Орла,
да?
Акью,
да, совершенно верно. Значит, вот теперь, собственно, сам палингенезис раскладывается на несколько составляющих. Значит, совершенно правы те исследователи, значит, так... Бегущей строкой реклама пошла, да? Значит, мы с моим вот последние два года постоянным соавтором Натальей Ереминой, значит, год назад у нас вышла книжка в Кембридже, значит, как раз по ультраправым партиям, в том числе по нацистским партиям, значит. И там мы исследовали и фазовое развертывание нацизма, значит, и все. Значит, но по части палингенезиса, значит, разбирались следующим образом. Значит, нацизм берется, по большому счету, от чувства национального унижения. Значит, для этого нужны несколько составляющих. Да? Для этого нужен, во-первых, золотой век.
На который надо равняться.
Да. Во-вторых, нужна трагедия, оборвавшая золотой век. Причем трагедия внешнего свойства. Потому что если мы сами профукали свой золотой век, то, собственно говоря, ну как-то странно его, ну раз сами, да? Угу. Нет, враги. Враги. Вот. Значит, и вот сама идея возрождения, она, в общем, мне очень не близка. Это, по большому счету, такая некромантия. Это всегда пафосно, натужно, и самое главное, с точки зрения права, никакого отношения не имеет к действительности. Да? Но вот представь себе, что в Латвии сейчас живут по восстановленной Конституции 22-го года.
А в чем смысл? Типа вот раз оно было давно, значит, оно хорошо, да?
Нет. Значение имел сам символический акт восстановления. Угу. Да? Вот. В результате в Латвии сейчас фактически нет Конституции. Жить по той Конституции, которую они там в 22-м году приняли, значит, практически невозможно. У них роль Конституции выполняет Конституционный суд. То есть у них такая живая Конституция. Да?
Которая объясняет, как жить.
Да, 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 да. Это очень любопытная такая конструкция, ну и очень вредная, как ты понимаешь, да? Вот, потому что там я делал большую экспертизу по латвийской конституции, значит. Ну и теперь представь себе, значит, вот иллюстрируя идею некромантии, да, значит, полтора года назад вот эти дебаты были большие в Латвии, и я в них принимал участие, значит. В 2014 году принимается преамбула Конституции 22-го года. То есть мы, латыши, поумневшие к 2014 году, да, вкладываем в пустые черепа отцов-основателей те идеи, до которых они не додумались. Ну, это издевательство, по-моему, над отцами-основателями по меньшей мере, да?
Ну, по всей видимости, и несет только исключительно какой-то сакральный смысл.
О, нет, там...
Вовсе не практичный.
Нет, нет, там очень много как раз, да, вредного практичного смысла. Значит, вот это, если коротко по палингенезису, почему революционный? Нацистские революции как таковые нам не очень знакомы, да? То есть нам больше...
Например?
Значит, тем не менее, нацизм – это всегда революция.
Пример. Где это было?
Нет, в данном случае я сейчас покажу, как он следует из палингенезиса. Mm. Раз мы восстанавливаем другое государство, то нацизм всегда строит другое государство. И у него нет переходника от того государства, которое есть, к тому, к которому хочется. Поэтому это всегда революция. Значит, и нацистская партия никогда ни с кем не делится властью.
Ну, я уточнил. Нет, революция, под революцией подразумевается государственный переворот, как попроще, если нет.
Значит, под революцией мы имеем в виду, прежде всего, слом всей государственной системы.
Угу.
Гитлер же сломал всю государственную систему, да? Угу. Значит, там был закон, там куча законов было принято. Закон о защите германского народа, да? Значит, закон об имперских землях, по-моему, значит, когда создавалось целиком централизованное государство и так далее. Вот. То есть это всегда революционный процесс. Значит, ну и ультранационализм, тоже вот это ультра, может быть, как псевдонаучностью отдает. Значит, вот здесь очень четкий синоним есть. ООН в своих документах употребляет выражение агрессивный национализм. И это гораздо понятнее. То есть одно дело национализм, он же есть и со знаком плюс. Да?
Ну, да.
То есть чем хорош вообще национализм? Он очень резко снижает транзакционные расходы. То есть мы, как русские русского, гораздо проще понимаем друг друга, чем русский и итальянец, допустим. Угу. Да? Вот. Ну, Семен Семенович, и вы поняли, о чем речь. Да? Вот. Значит, вот когда он становится агрессивным, вот он тогда становится ультранационализмом. И вот из этого... То есть нацизм – явление композитное. Значит, вот с этим определением можно работать. Оно инструментальное, и оно, в общем, не один раз себя хорошо показало.
Классовую теорию, то, что говорил Георгий Димитров, больше не употребляют, да, в этом отношении? Ну, вон, про фашистов,
да,
тем не менее.
Да. Значит, вот здесь... Знаешь, я должен сказать, что у меня недаром есть соавтор, доктор политических наук. Вот у нас очень хороший тандем. Вот все вопросы про политику я обычно адресую Наталье Валерьевне. Потому что мой хлеб все-таки юриспруденция. Показывает, как это было сделано. Так что я думаю, что хотя старт... Ты задал такой очень научный, но я думаю, что мы справились с первой частью. Поехали дальше.
Считаю, что да. Ну, а в родной-то стране, вот как оно тебе видится, вообще хоть какие-то шаги предпринимаются в данном направлении? Вот мне кажется, употреблю такое слово, что то, что происходит на Украине, это большая репетиция того, что надо проделать у нас. Вот там были подготовлены в достаточном количестве, ну, в достаточном для государственного переворота боевики. Боевики проходили подготовку в лагерях, лагеря организованы, туда ездил гражданин Наливайченко, там подбадривал их по-всякому. Все они, естественно, националисты, все они националисты, на мой взгляд, агрессивные. Вот их подготовили, и они власть на Украине перевернули. Соответственно, глядя на происходящее там, полный, ну, развал страны, отпадение регионов, гражданская война, экономика в дауне, в общем-то, перспективы пугающие. И лично мне, как гражданину России, хотелось бы, чтобы наши службы не курировали лагеря боевиков в горах и около, а некую, так сказать, правовую практику проводили, что вот этим заниматься нельзя. У нас-то это хоть как-нибудь вообще, хоть что-то делается?
Вот теперь уточняю, где у нас? Я из Эстонии.
А, как говорится, большое видится на расстоянии. Вот в России, например, есть ли какие-нибудь вещи, которые законодательно позволяют это дело регулировать? Вот недавно включаю телевизор, там, понимаешь, танцы со звездами или как это называется, выскакивает юноша в нацистской форме, с орлом, со свастикой, все нормально. Пляшет там с девицей с какой-то, изображает, так сказать, что у нас любовь, оказывается, побеждает все. И тут же параллельно некая гражданка публикует в своем ЖЖ карикатуру кукрыниксов, где советский воин тычет штыком в Гитлера, а Гитлер, естественно, со свастикой. И гражданки шьют статью за пропаганду нацизма. То есть государственный телеканал – это можно, а вот тут нельзя. Угу. Это как вообще?
Это прежде всего недоработка. И правовая, и правоприменительная. Значит, ну вот уже где-то лет 5 тому назад я читал, значит, историю о том, сейчас не вспомню, в каком-то из областных центров, да, запретили антифашистский марш. Угу. Ребят, ну что, обалдели, что ли? Начали выяснять, почему. Выяснилось, что местному милицейскому начальнику позвонил его начальник с вопросом: у тебя там что, фашизм развелся, что ли? Никак нет. Так какой нахрен антифашистский марш? Значит, да. Значит, ну, по этой же логике в Советском Союзе надо было запрещать все митинги борьбы за мир, потому что, ну, а где война-то, да? У нас что, война? Нет. Значит, это раз. Значит, второе, на что... Значит, вот сейчас ты говоришь о том, о чем говорят очень много. Это то, что можно условно обозначить как проявление нацизма, да? Вот это то, что меня интересует меньше всего.
А что интересует больше всего?
Потому что мальчик, который станцевал в мундире в немецком, да, он пришел в гримерку и снял его. Вопрос: он после этого нацист или нет?
Ему не обязательно быть нацистом.
Нет, разницу понял, да?
Конечно, да.
Значит, вот меня интересует как раз, грубо говоря, нацизм без формы. Гестаповской, да? Вот, потому что есть же масса дураков, которые просто могут одеть это все, да? Значит, и в этом смысле, вот если мы с тобой возьмем заново развернем эту линейку палингенезиса, да, то мы посмотрим, что с русским фашизмом, а Гриффин рассматривает нацизм и фашизм не как идеологии, а как явление.
Интересный подход.
Значит, и как явление он фактически ставит между ними знак равенства, да? Там, свои, но в принципе вот в эту формулу они укладываются оба. Вот, второе, что я тебе хочу сказать, чтобы было понятно, потому что очень любят уводить разговор в сторону принципиальной разницы между нацизмом и итальянским фашизмом. Да? Ну, почему вы говорите об этом, значит, в едином контексте?
Безусловно.
Значит, на самом деле не безусловно. В России есть очень любопытный журнал, академический журнал, вот, называется он не иначе, как «Вопросы национализма». Действительно. Главным редактором его является небезызвестный Константин Крылов.
О, да.
Вот. Да. Вот. Коева я большой поклонник как философа. Вот он очень интересный философ. Константин, к сожалению, не интересен мне как политик, значит, вот, поскольку, как всякий ультраправый в политике, он становится плоским. Вот. А как философ он очень интересен, и журнал интересен. Так вот, на что они обращают внимание? Действительно, они исследуют академические вопросы национализма. И в чем парадокс национализма? То, что объединяет националистов всего мира, их больше всего и разъединяет.
Единство и борьба противоположность.
Нет. То есть вот казахский националист и русский националист прекрасно понимают до тех пор, пока они не доходят.
Да, да.
Вот. Значит, и второе, что отмечают в том же издании, то, что национализм очень часто переживает определенные периоды переиздания, скажем так, да, национализм 2.0, национализм 3.0, да, вот сейчас Россия сталкивается с таким очень интересным процессом, о котором мы, если повезет, потом чуть-чуть поговорим, значит, но есть подкожное ощущение, что в России какой-то национализм заново складывается, вот у нас на глазах сейчас, да, вопрос, какой аппарат мы к нему применим для изучения, там, это уже как бы третьи вещи, но вот современники вот этого вот сложения мы являемся, и никуда нам от этого не деться. Так вот, возвращаясь, если мы попробуем на России вот эту линейку палингенезиса, да, то мы обнаружим принципиальную невозможность русского фашизма, русского нацизма. Это не потому, что мы такие хорошие, да? А прежде всего с точки зрения палингенезиса. Во-первых, что в русской истории брать за золотой век?
Ну, все разные, теперь же понятно ли. Российская империя, Советский Союз, у нас же все в кучу.
То есть, ты можешь быть русским нацистом одного разлива, я другого, и естественно, мы друг друга перестали. Да. Второе. Совершенно принципиальный вопрос. А кто такие русские?
Это еще более усугубляет.
То есть,
что говорит Константин Крылов по этому вопросу?
Давай сделаем проще, ты его как-нибудь пригласишь, чтобы побеседовать. Вот, потому что я совершенно не собираюсь как бы залезать на его территорию экспертизы, но русский нацизм вот в теории своей, да, он обнаруживает массу проблем. То есть построить его очень сложно. Ведь были же русские фашисты, ты знаешь, да?
Конечно, да.
Вот. Харбинские эти ребята, там, считаю, в Америке была русская фашистская партия, по-моему, она называлась, да? Ну, и, в общем, она была крайне немногочисленна, и, в общем, крупного следа в истории не оставила. Вот. Очень сложно быть в этой ситуации русским фашистом, да? Если метнуться в сторону Украины, куда ты меня все время заманиваешь, да? Значит, то вот как раз в этой книге по ультраправым партиям мы в приложении давали диагностику всеукраинского объединения «Свобода» именно как нацистской партии.
И как?
А потому что по всем маркерам она проходила. Причем мы смотрели не газетные вырезки, мы смотрели их фундаментальные документы. А их два. Программа партии. И второе, редкая партия, значит, у нее есть собственный проект национальной конституции Украины. Google-переводчик прекрасно справляется с переводами с украинского, поэтому проект национальной конституции Украины от партии «Свобода» я настоятельно рекомендую к вечернему чтению. Просто настоятельно рекомендую. И вот там вся эта история, то есть, знаешь, вот палингенезис у них построен, то есть, он начинается, естественно, в Киевской Руси. Там вот вся история Украины через Запорожскую... Господи, я даже названий таких никогда не слышал, да? Но это все в двух абзацах изложено. Причем я тебе должен сказать так, что вот, будучи специалистом по конституционному праву и просто прочитав очень много Конституции, да, могу сказать, что чем длиннее вот эта историческая часть... тем сомнительнее происхождение государства. Значит, в Конституции Хорватии вообще есть отдельная глава под названием «Исторические основы». Значит, и там какие-то божественные формулировки. С учетом того, что те-то, те-то никогда не признавали то-то, то-то, значит... Там читать все это совершенно... И это целая глава. Вот. То есть, вот есть такая закономерность, да? Вот. В этом смысле, кстати, я не поддерживаю критиков Дмитрия Анатольевича Медведева за то, что он заявил, что Россия – молодое государство. В этом смысле он совершенно прав. Россия как государство?
Ну, в этом смысле, безусловно, да.
Да. Значит, и Россия же впервые с 93-го года является демократическим государством. Впервые. Значит, потому что впервые заявлено разделение властей. Значит, с гордостью должен сказать, что я прибыл из страны, которая стояла у истоков вообще появления Конституционного суда Российской Федерации.
О, как!
Так. Нет, а что ты смеешься?
Удивление. Нет, нет, нет. Каким образом?
Самым непосредственным, да? То есть, что наглядно иллюстрирует разделение властей? Наличие Конституционного суда. То, которого не было в Советском Союзе и не могло быть, потому что советская власть исповедовала принцип единства власти. Вся власть принадлежала Советам. Вот. И мысль о том, что какой-то суд может отменить решение народных депутатов, казалась кощунственной. Больше того, я тебе скажу, что на Западе люто ненавидели коммунистов, но специалисты по Советскому Союзу назывались советологами. И к эксперименту с советской властью интерес был очень высокий. Потому что эксперимент был смелый раз. Они четко совершенно видели, что их разделение властей не работает. У них все равно исполнительная власть, как-то ни крути, вылезает на первое место. Угу. Вот. И они посматривали в эту сторону с очень большим интересом. То есть, а вдруг получится? Да? Не получилось. Все равно исполнительная власть вышла на первое место. Значит, но факт тот, что когда случились первые конституционные бунты в Советском Союзе, когда были внесены поправки в Конституции Эстонии, Латвии и Литвы, которые противоречили Конституции СССР, это был правовой шок.
Потребовался Конституционный суд.
А его не было. Верховный Совет СССР был совершенно не вправе как-то вмешиваться в те конституции. Да? То есть, когда Горбачев стал президентом СССР, он пытался властью президента СССР воздействовать на эти процессы. Да? Значит, но это, безусловно, породило, значит, дебаты и о форме конституционного надзора, потому что, знаешь, есть форма Конституционного совета, форма Конституционного суда. Вот. И, собственно говоря, вот так мы из Эстонии оказались у истоков.
Никогда с этой стороны не смотрел.
Вот. Потому что мы создали проблему, вернее, они создали проблему, значит, под которую потребовалось создание Конституционного суда. Вот. Значит, и возвращаясь к Украине, значит, вот все маркеры совершенно налицо. Значит, там у нацизма есть еще целый ряд вторичных маркеров, да, таких там, как популизм, Lebensraum, да, тот же самый. Вот, вот за что люблю свободу и Тигнибока, совершенно не скрываются, ребята.
Молодцы.
То есть вот все так искренне написано. То есть, провести иллюстрацию, значит, места в государственной службе отдать молодым, образованным, сведомым украинцам. Ну, просто душа поет.
В этом немедленно узнаются пожелания части нашей общественности. Вот прям как про них.
Вот, раз. Ну, и второе, конечно, я не знаю, насколько ты специалист в экономике, это никакой.
Никакой.
Да, но если вообще посмотреть, чего они там наобещали в этой Конституции по деньгам, да, то есть, какие пенсии, вот. Но идеологически свобода, при том, что она там не доминирует в парламенте, да, на Украине она является держателем смыслов.
Она их производит?
А... Ну, правильнее, конечно, говорить о тех цверушниках, которые их производят, эти смыслы, да? Но вот я очень четко выразился. Держателем смыслов является именно она. Потому что ни одна другая партия не выступила со своим проектом Конституции, допустим, да? Вот. И вот по всем показателям, значит, и должен тебе сказать, что вот если мы возьмем судебный аспект, да, то сталкиваемся здесь с совершенно сложной ситуацией, потому что когда ты пишешь об ультраправых партиях, когда ты отмечаешь, вот так вот на столе проводишь белым мелом, да, границу запретного, за которую заходить нельзя, потому что за ней начинается нацизм, да, когда ты эту линию прочерчиваешь в законодательстве, то ты должен, в общем, иметь в виду, что те, кто перейдут эту линию, вот что с ними будет.
С точки зрения практика?
Потому что варианты...
Срок.
Вот, видишь, ты исходишь из понятия срока, да? И должен сказать, что ты с этим подходом найдешь однозначную поддержку ООН, допустим, да? Угу. ООН тоже как-то думает в основном об уголовном наказании за это дело. Но ты наказываешь одного человека.
А не организацию.
Больше того, значит, есть распространенный миф о том, что Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией. Да?
Я такого не слышал.
Не было такого. Не было такого. Значит, там было четкое определение суда по этому поводу. Прокуратура требовала. Угу. Прокурор требовал, это правда. Но суд четко дал разъяснение, что он судит физических лиц. Он не вправе судить организации. Это уголовное право, да? Угу. Потому что юридическому лицу неведом умысел. Юридическое лицо – это юридическая абстракция. Да? Вот. Это, правда, неведомо эстонскому законодателю. У нас уголовные преступления могут совершать юридические лица. Это правда. Вот. Ну, к счастью...
И что тогда, в полном составе садиться надо?
Нет, что это, штраф. Штраф. Зачем сажать, когда можно деньгами?
Система научилась
прощать. Конечно, да? Конечно, да-да-да. Вот. Там было четкое совершенно определение суда о том, что нет, ребят, мы занимаемся людьми. Да? Так вот, ну хорошо, партия 18 тысяч человек, ты посадил двух.
Ни о чем.
Ни о чем.
Ну, да? Это наоборот, ты знамя им, мученики, туда-сюда.
Да. То есть речь, по сути, должна идти о ликвидации партии. Угу. Причем судебной ликвидации, да, партии. Да, да? Да. И для этого у суда должны быть четкие инструменты в руках. Да? Значит, вот был на Украине как раз про свободу. Был суд по поводу того, нацистская эта партия или нет. На самом деле суд был не об этом. Но пресса, естественно, писала со своей колокольни. Значит, коммунисты в журнале «Коммунист Украины» назвали свободу нацистами. Свобода обратилась в суд и проиграл.
То есть, фактически, получается, суд их нацистами признал.
А вот ничего подобного.
Так.
Вот видишь, вот как медийный разрез не совпадает с юридическим. Да? Значит, а суд что сделал? Суд решил, что свобода слова в отношении партий, как публичных субъектов, распространяется гораздо дальше. Привели пару европейских документов как раз по свободе слова. Да? Значит, и никакого определения по части «являетесь вы нацистами или нет» не было. А было определение по части того, что вас назвали нацистами, терпите. Свобода слова.
Замечательно.
И понятно... как обе стороны интерпретировали коммунисты, двоеточие. Суд назвал свободу нацистами, да? Нет, нет. То есть, в данном случае, во-первых, не было субъекта, который возбудил бы ликвидацию свободы, да? Вот. Во-вторых, Вот мы чуть-чуть касались этого вопроса раньше, фазовое развертывание нацизма, да? Угу. Значит, ну, классически он развертывается в 4 фазы, я сейчас не буду их приводить, но здравый смысл подсказывает, что судебный роспуск нацистской партии, да, может быть осуществлен только до ее прихода к власти. Потом просто суда такого не найдете.
Там она сама кого хочет распустить.
Совершенно верно. Да? То есть, на самом деле, временной промежуток для принятия этого решения очень короткий. То есть, вот здесь нужна, во-первых, четкая совершенно политическая воля к этому, да? Угу. Вот. А во-вторых, нужна какая-то практика здесь, которой нет, передовая практика, да?
По-моему, значит, не только у нас.
Нет, не только у нас. Значит, если говорить про Россию, допустим, да, то вот в Киево-Могилянской академии долгое время работал, не знаю, работали ли сейчас, такой довольно большой специалист по нацизму Андреас Умланд, значит, который действительно много понимает про это дело, но у него одна проблема. У него нацизм только в России. Он в Киево-Могилянской академии работает. Поэтому, значит, вот главным носителем нацизма он долгое время видел, значит, ЛДПР Жириновского. Вот. Ну, тот, в общем, и подавал соответствующие надежды, да. Вот. Но, как видимо, прогнозы не оправдались. Вот теперь, если ты открутишь украинскую историю обратно немножко, да, то, собственно говоря, украинский национализм, он ведь выстраивался еще со времен Австро-Венгрии, да? Значит, придумывался.
Да, они его и придумали.
Да. Значит, а вот теперь давай посмотрим. Вот где та точка, где можно было... Потому что говорить о нацистской революции в Украине я бы не стал. Значит, я четко совершенно диагностирую свободу как нацистскую партию. А про правый сектор я ничего не понимаю.
Ну, с моей точки зрения, если позволишь, там произошел государственный переворот, который совершался в том числе руками нацистов.
Вот. Вот.
Они, естественно, там в какой-то части пришли к власти, но, например, Порошенко или там Яценюка, я не знаю, всех этих их красавцев, их заподозрить в том, что вот они нацисты, лично мне как-то сложно. По-моему, не все туда попадает. Люди
вот,
нехорошие, с моей точки зрения.
Ну, то есть, классифицировать сейчас режим на Украине как нацистский, угу. Значит, я бы не стал, во-первых, прежде всего потому, что нацисты там не пришли к власти. Да? Значит, они...
Были использованы, я бы так сказал.
Раз. Второе, они являются безусловным фактором силы.
Да.
На сегодняшний день, да? То есть, это совершенно серьезный фактор силы. Значит, но если мы смотрим состав Верховной Рады, мы их там особенно не видим, да? Значит, если мы смотрим, кто назначает кабинет, то это не нацисты. А если нацисты, то не украинские, да? Вот. То есть, это такая гораздо более сложная история, в которую я, не будучи политологом, угу. влезать просто не буду сейчас, да? Вот. Тем более, что для анализа свободы у меня было вот два документа, да? А что мне может предъявить правый сектор? В этом смысле.
Кроме, да? визитки Яроша.
Кроме визитки Яроша. Вот молодец, сразу. Есть же документальная база. Вот. Вот как важно вовремя факты выложить на стол. То есть, значит, и вот сейчас вся эта история, получившая название гибридной, да, то есть вот немножко отскакивая, да, в сторону другую, угу. Тут был, значит, такой мой личный сюжет, когда «Россия-24» мне сначала позвонила, и потом, значит, полчаса они хотели очень точно знать, что я буду говорить.
Это важно.
Да.
И когда, значит, тебя запустит, и неведомо что.
Значит, и через полчаса они решили, что у них проблемы со скайпом, и в следующий раз они мне позвонят. Вот. А речь-то, собственно говоря, прошла в вещах очень понятных мне, во всяком случае. Да? Потому что вот Донецкий конфликт породил проблемы, с которыми вы не столкнулись, а мы столкнулись. Проблема экстрадиции.
Угу.
Ну, вот сейчас имена уже как бы известны, да, мне пришлось заниматься. Вячеслав Высоцкий воевал, был ранен, вывезен в Россию в госпиталь. Понятная история, да?
Да.
Из госпиталя был выписан. Российской визы нет. Латвийский паспорт просрочен.
И чей он получает?
Он просит политического убежища в России, ему его не дают.
Руководствуясь при этом, видимо, и другие захотят. Да?
Раз. Второе. Основание для получения статуса беженца – угроза преследования или живое преследование. Да? Он не мотивировал всего этого дела, как решили в Федеральной миграционной службе. У меня не так много высокопоставленных телефонов, да, по которым я могу там звонить. Но это был тот случай, когда я воспользовался. Значит, я позвонил в комитет Государственной Думы по международным делам. И разговор был очень короткий. Я сказал, что, ребят, мы этого просто не поймем. То есть, если вы его выдадите сейчас Латвии, вот, где ему калечится там лет 10-15 после ранения, да, угу. Вот, мы просто не поймем этого, да? Вот. Ну, и там вопрос был решен очень мягко. То есть, там был вежливый звонок Федеральную миграционную службу, парню дали политическое убежище.
Угу.
Здесь, да? Значит, но потребовалось, мягко говоря, вмешательство правозащитника, да? А ведь я мог и не узнать об этом. Потому что это не та информация, которая публикуется на первых полосах, да? Это же все, все наши какие-то вот эти вот разведка доносит, да? Значит, по требованию Боснии и Герцеговины из Кургана собирались выдавать серба Ратко, сейчас не вспомню его фамилию, он уже давно здесь вид на жительство получил, он женился уже, угу. Да? По запросу кого? Боснии и Герцеговины. Ребят, ну вы о чем? Это что, самое дружественное нам государство? Вам государство? Ну о чем вы? Парень, герой, весь излишеченный. Ну, нет, ну вот пришел уже запрос.
Пора выдавать, да?
Вот. И вот если мы сейчас, я обещал немножко отскочить, если мы сейчас посмотрим на вопрос главной проблемы русского мира, да, то это не празднование 9 мая. Это вопрос четкой квалификации свой-чужой. Вот с этим сейчас проблема. Значит, вот когда я с «Россией 24» начал об этом говорить, да, то это вот не то, о чем надо говорить в таком эфире. Для меня все это боль, потому что вот сейчас наш эстонский случай, значит, сейчас уже на уровне евродепутата Яна Тум все это дело вышло, значит, да, но поднимали всю эту историю мы. Значит, парень, причем даже вопрос, воевал ли он в Луганске. Проблема еще в том, что лично его никто не знает.
Угу.
Парень вот сам собрался и поехал, да? Значит, приехал в Эстонию и взяли его уже на выезде в Россию. Что-то он в Россию собрался, его на границе повязали. Значит, и выяснилось, что есть запрос Украины на выдачу его, да? Значит, ну очень не хотелось выдавать парня. Значит, и, к счастью, и адвокат правильно себя ведет, и мы себя как-то правильно повели. Вот, то есть сейчас эта история разворачивается в конфликте, является ли это дело политическим или нет. Преступление, которое якобы там совершил, является оно политическим или нет, потому что я, может быть, раскрою тебе такой секрет. Половина Конституции тех, что я прочитал на своем веку, содержит запрет на выдачу по политическим причинам.
Здравый запрет, на мой взгляд.
А вот. Значит, причем при том, что вот нарисовать какую-то проекцию, что с парнем будет на Украине, не в состоянии никто. То есть можно нарисовать там страшилок, да, каких-то, но что реально с ним будет, и вот это вот самое страшное, понимаешь? Потому что вот реальность, она как будет выглядеть, да? Поэтому нафиг такую реальность.
Ну, выписывают туда, на мой взгляд, просто для мести. Ничего другого лично я заподозрить не могу. У меня там целый ряд знакомых, и я бы даже сказал, близких, сидят в местах лишения свободы на Украине, и ничего радостного оттуда не доносится.
Вот, там, допустим, был такой в этой истории был такой юридический поворот, да, что по Минским соглашениям, значит, там как-то они очень странно сформулированы, значит, вообще это очень плохой документ, юридически плохой документ, да, значит, но по смыслу получается так, что Украина, как государство, должна была принять закон об амнистии. Угу. Теперь возникает вопрос, а зачем его выдавать, если все равно его там ждет амнистия, да, которая уже прописана в международном договоре, да? Значит, так вот, логика эстонского правительства была такая, что раз этого нету, то как раз сейчас и надо выдавать. Ну, вот, то есть, знаешь, нужно иметь очень ясную голову и крепкие нервы для того, чтобы во всем этом бреду постоянно функционировать. И, в общем, есть такая штука, называется она правовые верования, да? Вот я как-то отмечал, что для очень многих людей вообще сама концепция прав человека стала своеобразной религией. Да? Значит, ну вот религия для меня или нет, это вопрос, наверное, нет все-таки, да. Значит, но без веры в эти вещи делать их нельзя. Ну, не получается просто. Вот. Нет вот этой внутренней убежденности, да, которая. Не, ребят, нет. Нет. Мало того, что здесь написано, да, так это еще и неправильно то, что вы делаете. Вот. Вот, к сожалению, вот партнеров, вообще вот не то, что партнеров по такому диалогу, самого такого диалога нет. Да? Значит, и вот я все время недоумеваю, почему правозащитники в России, они есть, да, так мало работают с правоохранительными органами.
Я вот как некогда представитель правоохранительных органов, давно, конечно, там не служу, я никогда не видел. Дорогих адвокатов видел, правозащитника никогда. В то время как, по-моему, количество страданий.
Нет, тут даже не в страданиях дело. Но... Тут даже не в страданиях дело, потому что вот помнишь, я рассказывал эту историю, как запретили антифашистский марш, да?
Да.
А, ну, грубо говоря, просто приди на прием к генералу, да? Ну, расскажи им, кто ты такой?
Это...
Почему ты собираешься проводить этот антифашистский марш?
А зачем ходить? Они все запретят. В России два положения. Зачем что-то делать, и так все плохо, и зачем что-то делать, и так все хорошо. Середины у нас нет. Зачем ходить к генералу? Они просто не идут. Они просто ни с кем не разговаривают. Я больше тебе скажу. Вот если сотрудник нынешней полиции, тогдашней милиции, совершил некое правонарушение, и я, как милиционер, я четко знаю, что если сейчас на него поступит жалоба, то это вот минимум, который ему гарантирован, это выговорешник, в соответствии с которым ты год не будешь получать премии. Год ты не сможешь получить очередное звание. ну и, в общем-то, это материальный ущерб, то есть рассказы про взятки можно там друг другу рассказывать, никто никаких взяток основной массе не дает. Тебе нанесен чудовищный материальный ущерб, тебя отодвинули там от пенсии, все это там на всем отразилось, а если ты действительно какую-то пакость сделал, это вовсе не значит, что там кто-то кого-то покрывает, да, покрывают, но не все и не всех, да, есть ли там корпоративные интересы какие-то, есть, но не у всех, и хорошо написанная жалоба на сотрудника милиции, полиции, это чисто дятел, залетевший в карточный домик. Он все порушит, вообще все порушит и испортит жизнь. Но добиться от граждан, а что я буду там доносы писать? Ну, не пиши. Ну, можешь называть их недоносами, ты жалобу пишешь. У тебя есть какие-то свои права, каким бы странным это ни показалось, и их надо отстаивать, как и все в этой жизни. Нет, ничего не надо. Ничего, тем более ходить к какому-то дурацкому генералу.
Значит, ну, в данном случае разговор не о жалобе шел, да? А как раз о разъяснении своей позиции, да? Потому что... А что руководит генералом, да? То же самое, они дадут ли мне за это по шапке.
Да.
Вот. А тут, слушай, да нормальные они мужики. Правильные. Вот. Реально антифашисты, не придурки какие-то, да? Вот. То есть, вот этого вот категорически не хватает. Значит, тут недавно прочитал, значит, социологи провели российский, а вот из какого города, я уже не помню, масштабное совершенно исследование российского чиновничества.
Как... И что же там?
Вот. Очень любопытно. Значит, метод исследования был интервью. Угу. Ну и как они тяжело. То есть мужик рассказывал, как тяжело все это проходило. Значит, и потом уже, когда какой-то контакт устанавливался с людьми, да, значит, люди уже сами признавали, что да, вот я прихожу домой, мне нужно полчаса переключиться с командно-распорядительного языка на семейный, да? То есть любое обращение ко мне я воспринимаю как обращение граждан. Вот. Хотя, с другой стороны, знаешь, вот здесь есть такой формат любопытный, который 5 лет уже существует, называется «Балтийский форум», проводит его правительство Ленинградской области. Специально вот для соотечественников из Прибалтики. Вот, раз в год они нас за свой счет приглашают, что-то красивое нам показывают, каких-то людей нам привозят своих, да, значит, как правило, это в каком-то новом месте, то есть они и область показывают, и людей своих показывают, и должен сказать, что вот уровень подготовки российских чиновников, то, что я смотрю вот на примере Ленинградской области, которую показывают, слушай, ну, это какой-то... Ну, очень приличный. Просто очень
приличный. Я уже думал, сейчас скажешь, это какой-то позор.
Нет, 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 нет.
Приятно слышать такое, да.
Очень прилично. Вот. То есть люди совершенно четко ориентируются в своем предмете. Вот. Люди, я просто посмотрел, много работают. Вот. И много работают не потому, что вот. Угу. Выслуживаются чего-то, а я посмотрел, как много задач ставится одному конкретному чиновнику. То есть, вот какой-то эстонской вольнице полдня кофе, а потом, значит, кофе со сливками вторую полдня.
Вы же Европа, а как такое может быть?
Ой. Вот. Нет, очень много работают просто люди. Значит, и при этом вот есть вот этот вот крен, о котором я только что говорил, значит, это любопытно. Значит, вот если опять про Россию заговорили, да, значит, я не так много исследований по России делал, но вот одно я делал, так получилось, значит, что ко мне обратились... Я как в Фейсбуке поселился, так я стал омбудсменом русского мира. Значит, как ко мне, я не знаю, откуда только не обращались. Значит, и вот одну работу я делал для екатеринбургского мэра, вот этого Ройзмана. Значит, и параллельно такую же работу я делал для Таврического союза, тогда еще в украинском Крыму. Значит, они столкнулись с проблемой, которая касалась свободы ассоциаций. Значит, но как Ройзмановский фонд «Город без наркотиков» в Пенале, ты какое-то представление имеешь, да?
Я ему активно помогал.
Да. Значит,
ну, в частности, собирал немало денег.
Да. Ну, просто сколько уголовных дел там на них, да? Значит, ну, и в какой-то момент, значит, прокуратуре все это надоело, значит, они решили натравить на них Минюст. Значит, Минюст натравить с целью закрытия фонда, значит, в связи, значит, с занятием неуставной деятельностью.
Устав не читал, не знаю, что там было.
Вот, видишь, ты сейчас демонстрируешь некоторую дремучесть в этом вопросе.
Как и все, наверное.
Да. Значит, свобода ассоциаций. Значит, нет такого понятия вообще, как уставная деятельность.
Вот видим. Так.
Значит, то, что я написал в уставе в виде деятельности, да, это моя вежливость по отношению к государству.
То есть, это не документ обязательного к исполнению?
Нет, в том-то и дело, что в России это сделали документом обязательным к исполнению. Значит, и этому придали характер разрешенного, да? То есть, уставная деятельность – это то, что тебе разрешено. Нет, ребята. Суть свобод заключается в том, что они регулируются только со стороны нельзя. Государство вправе определить, чем мы не имеем права заниматься. А вот чем мы можем заниматься, вот отсюда отойдите и больше не морочьте нам голову.
Ну и, наверное... чем можешь заниматься, но не здесь и не сейчас, да? Значит, в ограничениях.
Нет, нет, нет. Вообще ситуация можно, в комментариях государство просто не нуждается, они запрещены там, да? Значит, вот сейчас я готовлю очень большую работу по свободе собраний в России, и я просто в тихом ужасе от того, в каком виде она у вас находится. Это кошмар. Потому что вы ни больше, ни меньше решили придумать свою собственную доктрину. Значит, я не буду рассказывать, значит, чего там по элементам эту доктрину, потому что она совершенно бессвязная, как ты понимаешь, да? Вот. И... но меня поражает вот как раз этот чиновничий позитивизм. То есть меня поражает, чем вообще занимаются мои коллеги в России. Потому что, ну вот в той же самой логике, да, закон определяет субъектам федерации установить места, разрешенные для проведения собраний. Не, не. Отдельная статья есть в законе места, запрещенные для собраний. Все.
Угу.
Все.
А везде, во всех остальных можно, да?
Это раз. Значит, а дальше уже начинается, это ж спустили с цепи целый аппарат. Это ж каждый субъект федерации принял закон, в котором перечислены площади, где можно собираться, да? Значит, дальше субъектам федерации дали право дополнительно к федеральному запрету устанавливать еще свои запреты. Значит, на федеральном уровне почему-то решили запретить собрание у резиденции президента и зданий суда. Совершенно непонятный запрет.
Ну, видимо, особо скандальные места.
Нет, ребят, это слуги народа. Это никак не подпадает ни под что, да? Вот. Так эта же логика пошла гулять на субъектном уровне. Значит, половина субъектов запретила, значит, у резиденции губернатора.
Правильно. Чего они лезут, да?
Вот. Вот. А во-вторых, мы что, не люди, что ли? Значит, вот. Значит, но вообще гомерический хохот у меня пошел, значит, когда вот, вот, так, вот с таким... Вот сейчас не буду врать, Ярославская или Воронежская область это была. Значит, это просто музыка исследовать все это дело. Значит, вот такая вот преамбула, значит, была. Значит, с целью защиты основных прав и свобод, обеспечения безопасности объектов жизни. Вот это вот все, значит, запретить, и дальше полностью идет проведение митингов, собраний, демонстраций, шествий и пикетирования на детских площадках.
Господи.
Понимаешь, вот сядь напротив, так, вот с целью защиты основных прав и свобод. Вот теперь вот, пожалуйста, вот логически протяни мне это до детских площадок. Нет, ну вот покажи мне связь.
Я чувствую, этот карточный домик еще ждет своего дятла, который туда уже вот-вот прилетит.
Слушай, нет, это у меня научное исследование, ты знаешь. Вот. Потому что действительно, ну, начнем с того, что уже на уровне Конституции сложилось все очень плохо. То есть Конституция свободу собраний, которую она не называет свободой собраний, и свободу петиций, которую она не называет свободой петиций, оставила только за гражданами Российской Федерации.
Не за людьми как таковыми, да?
Нет. То есть права человека...
Это одно.
Да. Но принадлежат они гражданам Российской Федерации.
Да, да.
Понимаешь, я приехал из Эстонии, у нас 87 тысяч неграждан. У нас разницу между людьми и гражданами понимают очень хорошо. Вот. То есть, вот уже на уровне Конституции идет. Да, я читаю какие-то научные работы, значит, там... То есть, научная статья, значит, в которой пишется о том, что делегированные гражданам России, Конституции Российской Федерации, правомочия на проведение собраний... Ребят, в другой части Конституции написано о том, что права человека неотъемлемы. Никакая Конституция их делегирует, не октроирует, ничего. Да? Я вот родился с ними. Они у меня есть. Да? Понятно, что это абстракция.
Да.
Вот каждому русскому человеку понятно, что это абстракция. Но на этом стоит школа естественного права. И если это не отстаивать каждый день... Да? То ты это потеряешь просто. Теперь вот почему мне жалко Советского Союза? Слушай, а сколько крови и костей за него было пролито, да? Меня просто пугает цена.
Ради чего?
Вот почему я отстаиваю права и свободы человека? А сколько крови ради них было пролито? Они просто очень дорого стоят для того, чтобы от них просто так отказываться. Причем пролито не нами, людьми гораздо более смелыми, принципиальными и решительными. Да? И вот если терять вот эту высокую ноту, вот это вот правовое верование, да, значит, ты очень быстро останешься без ничего. Это правда.
Естественно, найдутся люди, которые займутся тобой совсем с другой стороны. А вот вернемся все-таки чуть-чуть назад. Вот, к сожалению, программу партии «Свобода» не читал. Прочитаю в обязательном порядке. Но из прозвучавшего вот масса того, что я про Украину не потому, что хочется затащить, поговорить про Украину. Поговорить мне хочется про нас в первую очередь. А это, так сказать, просто живой пример. Потому что то, что происходит при непосредственном контакте с Европой и западным миром, оно в первую очередь происходит сбоку от России, а потом уже здесь. Оно до сюда доходит. Мы такая периферийная империя. Там вот жахнет, а волны у нас пойдут не скоро. И жахнет у нас не так вот, не с такой скоростью, как там. Но вот у нас есть так называемая интеллигенция, как я считаю, самопровозглашенная. Они себя объявили у нас тут совестью и вообще всем на свете. Вот мне кажется, ты знаешь, я вот читаю в СМИ, тоже сижу в фейсбуках, там за всем наблюдаю, знакомых у меня масса всяких разных, самого разнообразного толка. Но все, кто у нас причисляет себя к людям как бы это ни скромно ни звучало, мыслящим, они почему-то целиком и полностью разделяют происходящее на Украине. Вот строго поддерживают все, что там происходит. Первое. Мы вот сидим как дураки, а они вот пошли на Майдан, и вот, понимаешь, там эту власть воровскую скинули. Задаешь вопрос, а кто вместо пришел? Скажи, кто пришел вместо? Пришли честные люди. Да ладно тебе, Господи, вот вы и на это-то даже не способны. А вот ты видел, да, как они вот вороватых чиновников там бросают в мусорные бачки? Видел, конечно, ты знаешь, я вот это, как, так сказать, цепной пес кровавого режима. При всем при том, я не одобряю, когда кого бы то ни было бросают в мусорные бачки. Ни за дело, ни без дела. Есть у вас милиция, полиция, у которой есть закон, руководствуясь которым она там на тебя может надеть наручники, куда-то отвезти. Но она тебя не бросает в мусорные бачки. А это встречает полнейшую поддержку. А вот там коммунистов запретили. Это вот очень правильно они их запретили. Задаешь вопрос, слушай, а чем они тебе так грозят-то, нынешние коммунисты? Расскажи. Я не вижу там никакой зубастости, ничего. Я вижу другое. Это также нацисты запрещали коммунистов. Зачем? Объясни. Ты вот ничего ты. И вот послушаешь, почитаешь, посмотришь. Даже в мелочах. Какая-то Надя Савченко, не буду вдаваться в подробности, это вот там флаг и знамя. А вот вчера произвели обстрел в некой Еленовке, убили 6 человек, гробовая тишина, никому не интересно. И вот у меня, я не могу их нацистами назвать, потому что они нацистами-то не являются, по всей видимости, и фашистами их не назвать, но какие-то, вот с моей точки зрения, это какие-то настолько нездоровые в данных массах умственные течения, когда они все внутри своего сообщества, все это там, кто-то молча, кто-то гласно, все это поддерживается, все это кивается, да-да-да, и полностью разделяют. Ну, как с тем же Крымом? Ну, мне нет никакого дела до законов Украины, которые, может быть, население Крыма нарушило, проведя как-то там не так референдум. Ну, на здоровье, разбирайтесь сами, что там у вас правильно, что неправильно. Сюда они пришли в полном соответствии с нашим законодательством. И давайте их отделим, давайте их отдадим. А вы чего хотите? Чтобы туда, что ли, эти национальные, националистические батальоны пришли, их там убивать начали? Вам мало вот этого? Тишина. То есть, да, должны прийти, должны убивать, должны карать и вешать там, и тогда там будет порядок. Ну, то есть, эти люди, они всего того же хотят на территории России. А у нас, стало быть, даже нету никакого определения подобного рода деятельности, которую, ну, я не знаю, прекратить, запретить. Я молчу про то, что...
Ну, общество... вот, прости, ты только что говорил о неудачной практике запретов нацистской символики, да? Угу. То есть, запрет мало того, что он должен быть, да? Он должен быть еще и, а, осмысленным, и, б, выполнимым, да? Вот. Второе, то, о чем ты говоришь, очень близко к орловскому мыслепреступлению, да? Угу. То, о чем в Прибалтике у нас постоянно. То есть... Вот как-то ты меня так... Ты закончил?
Да.
Значит, ты меня как-то так постоянно возвращаешь к этим парламентским слушаниям. А я решил сделать такой небольшой подарок. Потом, значит, тут тоже Наталья Елюмина ко мне присоединилась. Значит, вот расскажи мне свое представление о парламентских слушаниях. Что это такое, по-твоему?
Для меня это загадка, честно скажу. Потому что я...
Правильный ответ. Молодец.
Я простолюдин, понимаю, что вот они собрались, послушали. Выводов я из этого никаких никогда не вижу. Угу. Тем более каких-то решений и воплощений в жизнь. Вот тебя там послушали, и чем это закончилось? Угу.
Значит, вот парламентские слушания – это такой очень любопытный инструмент. Он как раз снова отсылает нас к школе естественного права. Угу. Значит, которая оперирует таким понятием, как правовой закон, из которого следует, что закон может быть и неправовым, да? Значит, вот для позитивизма это вот право и закон – это одно и то же.
Сейчас наши зрители ум за разум зайдет. Как закон может быть неправовым? Это неправильно принятый закон.
Да. Да, потому что есть правовые принципы, которые нельзя нарушать, допустим. Да? Вот я только что говорил о неправовом законе, о митингах, там, где взяли описывать, что можно делать на территории, где законодатель просто не имел права вмешиваться, потому что такова природа свободы. Значит, так вот. Основным условием правового закона считается то, что это социально обусловленный закон. Закон, выросший из жизни, из социума. Да? То есть, во-первых, в социуме обозначилась проблема. Но, во-вторых, эту проблему не решить иначе, как законом. Да? Значит, и третье, для того, чтобы принять этот закон, мы должны дать возможность высказаться всем заинтересованным. Вот не всем, а всем заинтересованным. У кого есть интерес к этому делу, да? И вот парламентские слушания. Как раз это инструмент, где законодатель определяется с заинтересованными сторонами, да? Что им есть сказать по данному поводу. Понятно, что искусство законодателя заключается в том, чтобы реально все заинтересованные стороны выслушать, да? И подумать, у кого может быть к этому интерес. И вот тут я решил, значит, помочь Совету Федерации, значит, с этим делом, потому что столкнулся с тем, что ты, в общем, никак не обозначил, столкнулся с тем, что у так называемой российской несистемной оппозиции есть, безусловно, свои представления о фашизме. Угу. Вот безусловно. Да? Значит, но проблема выслушать несистемную оппозицию заключается в том, что она несистемная. То есть, а кого ты пригласишь туда говорить от имени несистемной оппозиции?
Никого.
Да? Значит, и вот мы с Натальей Валерьевной провели большущее исследование. Мы исследовали что-то порядка, значит... То есть, во-первых, мы выделили систему из среды. То есть, мы создали систему из несистемной оппозиции. Значит, туда вошли, как ты понимаешь, либералы. Значит, тройной фильтр мы устроили. Значит, третий фильтр был интересный. Он целиком из жизни. Он не из науки никак. Он целиком из жизни. Значит, это всевозможные гуляющие по интернету списки предателей России, списки тех, кто поддержал фашистский Майдан. То есть, вот мы смотрели просто вот через первые два фильтра у нас прошли, а теперь мы сравниваем вот с этим. Да? То есть, какова корреляция? Вот. Выясняется, в общем, так высокий уровень. Вот. Значит, там либеральный цитатник, что-то вот такое было. Да? Значит, причем... Это же ведь люди тоже не из балды эти списки составляют. Ими же что-то движет, да? То есть мы брали не один, мы брали там их штук 10, допустим. Да? Но это был финальный фильтр уже. Значит, вот мы сложили такую систему. Значит, мы посмотрели, сейчас по цифрам скажу, что-то порядка 370 публикаций. Причем, значит, часть из них была публикацией масштабной, допустим, это расшифровки часовой передачи на «Эхе Москвы», особое мнение, да? То есть, там не заметка в три абзаца, а какой-то. Вот. Значит, и родилась у нас после этого работа под названием «Современные российские либералы и фашизм», вот, где выяснилось, что крайне особенные представления о фашизме у современных российских либералов. Вот. Причем мы создали такой не коллективный портрет либерала, а коллективные представления о фашизме.
И что же там?
Слушай, очень много интересного оказалось. Значит, выяснилось, ну вот, на скидку, потому что работа большая, там исследование порядка 90 страниц, что-то вот такое там получилось, значит, да. Но выводов очень много, и они практически все революционные. И вот завтра как раз будет круглый стол в Реафан, значит, как раз по вопросу современных российских либералов. Вот Но они вдохновились после вот этого литовского десанта либерального, значит, с Баженой Рынской, значит,
во главе.
Да. Вот. И их как-то вот это вдохновило, значит, а тут как раз мы со своим исследованием оказались. Очень кстати. Вот. Но, во-первых, что я должен отметить? То, что вот контрольной фигурой, там, 35-й, что, то есть элементами системы были, собственно, либералы. Либералы и их медийное окружение, потому что практически все либералы присутствуют в соцсетях. Угу. Каждый имеет какой-то свой медийный ресурс. Значит, вот такие были элементы. И контрольной была фигура, значит, Касьянова, которому уже нечего было сказать. Значит, материал мы собирали, так как никакого золотого сечения тут нет, выборки какой-то, да? Вот, мы собирали до логического наполнения. То есть, мы, грубо говоря, вводили еще один персонаж до тех, значит, пор, пока все сюжеты не стали повторяться. Угу. И вот тогда мы их суммировали. Значит, первое, что оказалось... Вот очень четко, значит, по-моему, марш, антифашистский марш либералы проводили 2006 или 2004 год, а период исследования был с 2004 по 2015. Значит, вот очень четко там были лозунги сформированы: против фашизма, запятая, Путина, запятая, Единой России. Значит, в их представлении фашизм – это четко совершенно Кремль. Угу. Значит, Путина лично фашистом практически никто, кроме Каспарова, не называет. Значит, но фашистская власть – это все присутствие. Значит, и дальше начинается очень любопытный выверт. Значит, дальше начинается фактически борьба, тактическая борьба с властью за монополию на антифашизм.
А я вот... перебью. А тебе не кажется, что это они просто слово и понятие фашизм используют просто как вот предельно понятное населению, что это абсолютное зло, и это абсолютное зло оккупировало Кремль. То есть они вообще не имеют ничего
нет,
в виду.
Нет, значит, ну, в выводе ты прав, ага. А в инструментах нет.
Так.
Потому что инструменты гораздо тоньше. Значит, там ведь, понимаешь, задача какая стоит, да? Понятие фашиста перевесить с немца со шмайсером и губной гармошкой на Путина в костюме. Угу. А это непросто сделать. А? Значит, с учетом высокой, крайне высокой эмоциональной стоимости фашизма в России вообще, да? Вот. То есть, кто бы не апеллировал к фашизму, он будет иметь успех, с одной стороны, да? И в этом смысле, я еще раз повторю, борьба за антифашизм, за монополию на антифашизм, это борьба между оппозицией и властью. Она четко совершенно прослеживается, да? То есть, кто правильный антифашист? Это четко. Значит, при этом фашистами стороны считают друг друга. Но так как мы исследовали только либералов, то о том, что Кремль считает фашистами либералов, мы знаем из уст самих либералов. Угу. Вот. Но они, как правило, значит, приводят там, в пример расстрел портретов в лагере наших на Селигере, там, где вплоть до Алексеевой, значит, был выставлено все это дело.
Вот кто-то умный догадался.
Вот. Да. Значит, понимаешь, сделать вот этот перенос... Угу. С немца с губной гармошкой, да? Значит, непросто. Значит, для этого запущен процесс под названием тривиализация нацизма. Да? Угу. То есть, смысл его в том, что для начала фашизмом может быть все, что угодно, и когда угодно, и все, кто угодно.
Все, что будет назначено фашизмом.
Да, да. И дальше там идут, допустим, такие пассажи, что, потрясающе, там хорошо работают люди. Значит, вот не знаю, как для вас, уважаемые читатели, а для меня в Москву фашизм пришел после того, как на Арбате запретили букинистические лавки. И дальше следующее идет. Я буду признателен, если вы напишете мне о том, когда для вас в Москву пришел фашизм.
Угу, угу. Какая прелесть.
То есть, то, что он пришел, сомнений не вызывает. Вопрос, да, с каким событием это связано. Да. Да? То есть, вот это вот идет. Дальше идет очень мощная атака на победу. Значит, при этом противостоять победе либералы не могут. Приватизировать ее они тем более не могут. Значит, и отречься от нее они тоже не могут. Поэтому игра идет очень тонко. Значит, вот тут была героическая совершенно попытка. Сейчас будет понятно, к чему я все это. Со стороны фонда «Историческая память» они собрали большую конференцию научную, значит, по вопросам правовой преемственности и континуитета. Угу. Собрали историков и юристов. Значит, это был кошмар полный. Значит, историки абсолютно не могли понять юристов. То есть, когда мы объясняем историкам о том, что в Эстонии вырезали 50 лет оккупации и перенесли их сюда, а вот на это место стянули две вещи и зашили...
И все стало хорошо.
Да. Как это вырезали 50 лет?
Да, вот так.
Вот. То есть, для них непрерывность истории, ну, для историка, да, ну, это то, на чем стоит его профессия. Вот. Все эти кунштюки, значит, они, соответственно, туда же, да. Значит, вот в этой же логике, значит, разворачивались очень многие построения. И, в частности, значит, вот если ты вспомнишь мои, я не знаю, насколько понятные все эти рассказы про паленгенезис, да, то ты поймешь, что процесс, который сейчас называют переписывание истории, имеет к нацизму самое прямое отношение.
Нутром.
Вот, вот самое прямое, да, отношение. Да, и я, да, показал, как. Да?
Да.
То есть, вот когда ты будешь читать Конституцию, проект Конституции от партии «Свобода», да, ты посмотришь, как они построили историю вольной Украины. Это музыка вообще. Ну, просто не влюбиться в это невозможно. Значит, это вот как девчоночная игра в классике. Вот так они по истории скачут, но вот так придумалось все. Значит, и вот у них очень много, там один из выводов, который мы делаем, значит, то, что очень много построений ад-хок. Угу. То есть, очень часто определение нацизма рождается в какой-нибудь ток-шоу, в котором просто надо отвечать на вопрос, значит, а что такое нацизм? Да? То есть, там представления какие-то даны, они к научному не имеют никакого отношения. Да? Значит, но посмотри, как тут любопытная игра. Значит, да? Великая Отечественная война, победа в Великой Отечественной войне. Да? Ну, какая же она нафиг отечественная?
Вторая мировая.
Нет.
Не, ну, не, а какая?
Не, ну, Вторая мировая. Это банально. А я тебе про что-то талантливое рассказываю. Да? На стороне русской освободительной армии воевало, цитирую, значительное число русских людей. А, цитирую, другая часть защищала антироссийский и антирусский советский режим. Это же была гражданская война, по сути.
Да, да, продолжение. Да. Не первый раз слышу.
А гражданская война не может быть отечественной, по определению. Угу. Вот. То есть, Власов со своей командой предстает...
Прекрасный герой. Человек.
Тут же другой либерал, разбирая, значит, тему сочинений в Алтайском крае, это гордое имя Ватник, мы, значит, внуки георгиевских кавалеров, значит, пишет о том, что, ребят, а георгиевские кресты давали только в русской освободительной армии. Так вы их потомки. То есть, Власов сразу перестает быть героем. То есть, вот это вот под случай все, да, является, в общем, доминантой, но, значит, четко совершенно видна вот эта борьба за монополию на антифашизм. Угу. Причем я должен сказать, что у либералов здесь есть четкие совершенно успехи, потому что перед этим они выиграли битву за монополию на звание правозащитников. А с правозащитниками очень любопытная история. Я не знаю, задумывался ты или нет, но Делягин как-то написал, значит, что в своем мировом кризисе о том, что есть, говорит, точка, где неизбежно сходятся представители правозащиты, разведки и уголовного мира. Я все никак не мог понять, о чем он. Потом до меня дошло. Ну, то, что правозащитники и разведчики, значит, вот. А уголовники-то здесь при чем, да? Вот. Оказалось, что, в общем, это чисто российский опыт. То есть, масса правозащитников занимаются правами заключенных и подпитываются, собственно говоря, из ресурсов, которые принято называть общаками. Вот. Значит, знаешь, вот здесь сложилась очень забавная история. Не знаю, сделали мы здесь колоссальное открытие или оно лежит на поверхности, но в 91 году был принят так называемый московский документ СБСЕ, значит, в котором черным по белому было записано, что вопросы прав человека не являются внутренним делом государства. И с тех пор как-то тихой сапой правозащитники обрели определенного рода экстерриториальность.
А сразу вопрос, а они только у нас бывают или в цивилизованных странах есть правозащитники,
экстерриториальные?
Отличный вопрос. То есть, обретя вот эту самую... Я сейчас отвечу на нее, я просто разобью свою мысль до конца. Обретя вот эту экстерриториальность, правозащитники кончились. Потому что в правозащитники полезли политические агенты всех мастей. Потому что то, что нельзя политическому агенту, можно правозащитнику. Потому что, по большому счету, любой политический вопрос можно выдать как вопрос прав человека. Тут даже ума большого не надо. Вот. Значит, и если мы посмотрим на состав либералов, то мы выясним, что они практически все правозащитники еще. Вот. Значит, то, что либерал, вернее, правозащитник, который является твоим сегодняшним собеседником, живет в нищете, а другой правозащитник по фамилии Немцов оставил в наследство миллиард долларов, понимаешь? Ну, как-то говорит, что твой собеседник живет неправильный
правозащитный жизнь.
Да, да, да. Значит, вот, собственно говоря, с этого момента. Хотя цель-то была абсолютно понятная, да? Это не ваше внутреннее дело.
Да, да.
Вот. Но с этого момента правозащитники приобрели вот эту самую ценность, угу. о которой до этого не подозревали. Они, ну, грубо говоря, то, что раньше было комитетом защиты мира, да, в Советском Союзе, где работала сплошная разведка, да, значит, вот сейчас это превратилось вот в эту ситуацию. Значит, российская реакция с введением института иностранных агентов, она, в общем, реакция запоздавшая, она такая натужная, да, тяжеловесная и далекая от элегантности. Вот вернусь. Все-таки битву за звание правозащитников они выиграли. И вот это... Посмотри, сколько социальных ниш занимают либералы. Да? Значит, они правозащитники, они антифашисты. Да? А это все, по большому счету, почетные социальные ниши. Да,
да? Да, да.
Дальше. Они... являются элементом такой системы, как политическая система России. Да? Они частично принадлежат либеральным партиям. Да? Угу. Вот. То есть, вот эта вот игра, возможность маневра. Да? Значит, и привычка к монополии.
Я еще подметил, что еще они держат ведущие СМИ, составляя там...
Нет, нет, вот тут ты ошибаешься. Значит, тут я тебе процитирую Альбац, значит, которая сказала, что была такая иллюзия, что интернет победит ящик. Этого
такого
не
может быть.
Этого не случилось. Значит, они постоянно плачутся о том, что они не присутствуют на центральных федеральных каналах, но значит, вот здесь есть проблема системная уже, да? Значит, и одна из основных функциональных ролей у них – это роль жертвы режима.
Да, да, да. Это важно.
Это важно. Важно. Вот. И понимаешь, роль жертвы режима совершенно не соответствует роли оппозиции. Оппозиция говорит с властью на равных. Оппозиция имеет легитимную цель прихода к власти. Это совершенно легитимная цель. Да? Вот. Достигается она, я извиняюсь за это слово, выборами. Да?
Кто бы мог подумать. Но для этого, опять-таки, углубимся, нужна программа, хотя бы как у партии «Свобода», там,
вот.
Конституция,
да, 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 да.
Ничего этого нет.
Значит, и нет, и главное, должна быть готовность сменить власть, стать властью, да? Угу. То есть оппозиция в очень существенной мере несет ответственность за происходящее в стране. В том числе сказала и не сказала, или не сказала свое оппозиционное слово. Да? Вот. Жертвы по определению ответственности не несут. Вот это вот проблема виктимизации. Да? Значит, и вот это вот тоже очень сразу отпугивает от них. Да? Значит, ну и центральное, о чем я хотел сказать, то, что они выкрутились из проблем с русским фашизмом.
Каким образом?
С помощью совершенно потрясающей конструкции советского фашизма.
Что это?
Вот. Вот. А на самом деле такая штука очень грозная. Если ее покрутить, значит, и термин «советский фашизм», и термин «советский национализм» равно «советский патриотизм». Угу. Значит, все это присутствует. Значит, а теперь давай смотреть по элементам. Значит, Золотой век. 70 лет СССР.
Да.
Внешняя трагедия. Развал Союза. Внутренняя трагедия. Внешняя трагедия. Проигрыш в холодной войне. Угу. Да? Значит, они совершенно правильно подмечают реваншистскую риторику. Россия сосредотачивается, Россия встает с колен, да? Вот. Начало 90-х – это национальное унижение для России, да? Значит, возрождающийся культ Сталина. Похоже?
Безусловно.
Не хватает ультранационализма, да? Но, значит, знаешь, с русским фашизмом ничего не получается.
Нет.
Значит, поэтому они сделали совершенно потрясающую штуку. Они скакнули на ступеньку вверх. И апеллируют уже к национализму не русскому, а к такой исторической общности, как советский народ.
Мы же были интернационалисты.
Совершенно верно.
Значит, это был интернационалистский,
да,
фашизм.
Да. И теперь смотри дальше, что получается. Значит, понятно, что советскому национализму, а этот термин ввел Навальный, значит, не может противостоять казахский национализм, да? Потому что он одинокий казахский, значит, а советский он интегрированный. Значит, поэтому ему противостоит что? Ему противостоит Запад как интеграл, ему противостоит Америка как интеграл. Значит, и в основе всего этого дела все либералы как один подчеркивают антиамериканизм вот этого явления. Да? Значит, чего не хватает для полного построения? Вот тут как раз мы разбирались. Значит, не хватает фиксации трагедии. Посмотри, как мудро повели себя американцы. Они не обозначили День Победы в холодной войне. Они не празднуют это никак, да?
Для них это было неожиданностью.
Нет. Ты вот да, на эту схему смотри, да? Значит, причем они подводят под это потихонечку базу, да? Либералы, я имею в виду. Допустим, поступило предложение праздновать День Победы в гражданской войне.
Свежо.
пароход Корнилов с Врангелем на борту, да, вот-вот. Угу. Да? Вот. А перекинутая сюда, эта история достраивается абсолютно. Да? То есть, вот мы предложили внимательно поглядывать за вот этим маркером. Вот как только вот возникнут идеи, значит, ввести какой-то День Победы в холодной войне, да, вот это вот будет означать, что конструкция как бы достроена уже, да. А вот эта дрянь будет. Вот это такая штука крайне неприятная. Ну, вот тут я, пожалуй, закончил бы. Не знаю, удалось мне тебя удивить чем-то, нет?
Ну, как обычно, взгляд под совершенно другим углом, он проблему высвечивает как-то вот несколько иначе, как в голове складывается. В общем-то, с моей точки зрения, возможно, я не прав, любые копания в истории, вот те, которые я наблюдаю, они ведут ровно к одному. То есть вот здесь 50 отрежем и сошьем, а вот здесь вставим. Следите за руками, как все заиграло это сразу. Оно все про это. Все про это, все без исключения. И при этом, понимаешь, ну, мысли-то все, естественно, как у Орвелла. Держать, не пущать, запретить, не давать говорить, это все вредит, это так, это сяк. А почему так происходит? А потому что лично я со стороны родного государства я не вижу вот моего любимого. Держать и не пущать больше не работает. Работает только не можешь победить, возглавь. Со стороны государства я этого не вижу. Где люди, которые объясняют гражданам, что история была вот такая, что было все вот так? Да, в Советском Союзе массу вещей. Я не могу сказать, что переврали. Они рабоче-крестьянским складом ума предпочитали про это просто не говорить. Если мы про это не говорим, его нет. А потом, когда внезапно рухнули преграды и препоны, оказалось, что оно есть, и трактовать это будут совершенно по-другому, не так, как вы хотите. И чудовищный удар нанесен. Вон Александр Исаевич в трех томах «Архипелаг ГУЛАГ» сочинил вроде смысловое наполнение, примерно как в саге «Сумерки» про вампиров, а сработало просто как стенобитная машина. И теперь вроде понятно, что это полный бред вообще, который из трагедии фактически сделан. Ну так а что вы делаете-то для этого? Где? Чего? Где вы выволокли документы и показали, как на самом деле нет? И это отдано на откуп гражданам из организации «Мемориал», например, начальник которой, не таясь, говорит, что это все брехня вообще. И я это всегда знал. Не было никаких вот этих зверских репрессий. Да, они были, но вовсе не такого масштаба. Но я не мог сказать, потому что меня бы никто не понял. Поэтому я вместе со всеми врал про 100 миллионов. Ну, молодец. А государство-то что делает на эту тему? Оно не делает ничего. Вот тебе видно, какие выстраивают конструкции и к чему это дело все ведут. Ну так ты, во-первых, одиночка, а во-вторых, даже не это.
Неправда твоя, у меня есть соавтор.
В общем, как-то я не знаю. Ну, как обычно, я вселяю в себя бодрость, что ты не один такой, и я не один такой. И в конце концов мы и свет видим не только в конце туннеля, а вообще вокруг. И, в общем-то, когда что-то делаешь, оно все равно делается.
То есть это не правовое, но все равно верование.
Без этого никуда.
Ясно.
И с той, и с другой стороны.
Спасибо огромное, что пригласил.
Симметрично.
Было очень интересно.
Я буду думать. Да, но я на это так вот не смотрел. Спасибо, Сергей Николаевич. А на сегодня все. До новых встреч.